Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Я представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Анна Бархатова, руководитель кукольного театра «Виноград», а также руководитель проекта, о котором мы сегодня будем говорить, «Свет и тень Снежной королевы», при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Анна, мы уже встречались с вами и рассказывали о других проектах, не менее интересных. И вот, когда мы с вами встречались, вот где-то в уголке сидела очаровательная девушка Герда. И вы сказали, что ее час еще не настал, что все еще впереди. И вот сейчас она главная героиня нашей с вами беседы. Расскажите немного вот о спектакле, об этом проекте, как давно он существует и где можно посмотреть.
Спасибо, Оля, за возможность рассказать о проекте «Свет и тень Снежной королевы» и о спектакле, который мы назвали «Найти Кая». Спектакль по мотивам бессмертной сказки великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Спектакль родился в сентябре. До этого он прошел долгий путь. Подходили к этому проекту трудно, потому что и сказка простая, сказка замечательная, удивительная, и очень хотелось донести ее в первозданном виде, так как мыслил и думал о ней сам Ганс Христиан Андерсен. И та куколка Герда, она действительно главная героиня в ныне живущем, расцветающем, вдохновляющем зрителей и нас, актеров, спектакле, который называется «Найти Кая». Этот спектакль – первая часть нашего проекта, который мы делаем при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Наш проект называется «Свет и тень Снежной королевы». И действительно, мы привлекли к себе в помощники и свет, и тень. И рассказываем и о светлых, связанных с любовью, с жизнью, гранях этой великолепной сказки Ганса Христиана Андерсена, и о теневых ее символах и значениях. Точно так же, как в нашей жизни переплетаются свет и тень, и одно без другого невозможно, так и в чудесной истории Ганса Христиана Андерсена и в ее выражении на сцене, в ее сценическом решении нам помогают и свет, и тень. В этом проекте мы задействовали различные виды кукол. И все это связано с первоначальной идеей о том, что сам великий сказочник Ганс Христиан Андерсен в своей жизни очень любил театр. И сам делал этот театр, устраивал такой театр для своих маленьких зрителей. Теневой театр. В ту пору очень было популярно искусство силуэта. И Ганс Христиан Андерсен был великим мастером вырезать при помощи ножниц из белой бумаги удивительные фигурки. В его музее до сих пор хранится несколько сотен бумажных куколок, которые сделаны его руками. И эту идею домашнего теневого театра мы совместили с идеей театра как спектакля для детей и с идеей мастер-класса для детей и родителей, где мы раскрываем секреты теневого театра и где мы даем возможность дома самим разыграть у себя на столе при помощи света и тени всю великолепную, волшебную, удивительную, таинственную историю Кая и Герды. Я сейчас вам рассказала о двух этапах нашего проект «Свет и тень Снежной королевы», но есть еще и третий этап. После того, как мамы и папы вместе со своими детками разыграют фрагменты теневого спектакля, они в нашем проекте могут заснять свои опыты на любое устройство, на телефон, сделать видеозапись и фрагменты этих видеозаписей выложить в интернете. А затем мы сведем все эти записи в единое целое, и получится большой теневой спектакль домашний, в котором будут фрагменты спектаклей всех участников наших мастер-классов. Вот такой большой, интересный, увлекательный проект сейчас живет в нашем театре.
Я посмотрела фотографии, к сожалению, пока еще не смогла побывать на этом спектакле, но увидела, что удивительно красивые декорации, костюмы, вообще все сделано с такой любовью и вкусом. Расскажите, пожалуйста, вот особенность этого спектакля, переход от игры актеров к теневому театру.
Режиссер нашего спектакля Денис Соколов. Мы очень благодарны судьбе, что мы столкнулись с этим удивительным человеком, большим фантазером, любителем посмеяться, пошутить. И, конечно же, человеком, который глубоко чувствует сердцем и размышляет над проблемами постановки, ищет самый глубокий корень и причину поступков героев. И он откликнулся на наше предложение сделать спектакль, во-первых, конечно же, для нашего театра легкий, в смысле переносной, спектакль, в котором участвовало бы всего 2 актера, при этом было бы много кукол. Самое главное, чтобы в этом спектакле сохранилась та христианская идея, тот смысл глубинный, изначальный, который вкладывал в эту сказку Ганс Христиан Андерсен. Работая над спектаклем, мы обратились к дореволюционному переводу сказки Ганса Христиана Андерсена, который сделан супругами Анной и Петром Ганзен. Они жили в Петербурге, но прекрасно знали родной язык Ганса Христиана Андерсена и при этом также были верующими людьми. Поэтому благодаря им и мы сейчас можем узнать, что, оказывается, Герда в самый тяжелый момент, когда, казалось бы, ее маленьких сил уже не хватит, казалось бы, что она побеждена тем чудовищ, которые наползали на нее, и все были живые, это были снежные комья, которые представлялись в образе змей, живых ежей, совершенно страшные громадные чудища. И вот маленькая девочка читает молитву, обращается к Богу, просит его помочь ей словами всем христианам известной молитвы «Отче наш, иже еси на небесе». И, как у Андерсена написано чудесно, тот пар, который с каждым словом вылетал у нее из ротика, превращался в крохотных, светящихся ангелочков. И эти ангелочки, касаясь земли, превращались в огромных светоносных ангелов, которые брали на свои копья эти чудовища и разбивали их в пух и прах. И при этом ангелы ласкали ручки и ножки Герды, согревали ее. И вот так с верой и молитвой маленькая крошечная девочка победила полчище, скажем прямо, демонов, которые ее пытались одолеть. Но вся сила, по словам Лапланки, таилась у Герды в ее сердце. Чистое, невинное детское сердце. И благодаря этому переводу мы узнали, что действие все начинается из-за того, что тролль, а Андерсен называют, это был сущий дьявол, создал зеркало, которое преображало и, лучше скажем, искажало все прекрасное Божье творение. И когда он захотел посмеяться над самим Творцом и его ангелами, то тогда, поднимаясь все выше и выше, он смеялся вместе с зеркалом, но зеркало не выдержало красоты божественного мира и разбилось на миллион осколков. И именно эти осколки летают, наверное, и до сих пор по всему миру, попадают людям в глаза. И вот Кай стал одним из тех, в сердце и в глаза которого такой осколок попал, и он мгновенно потерял в сердце любовь, потерял это самое важное составляющую нашей жизни, согревающую сердце каждого человека. Именно ту искорку божественной любви погасило троллевое зеркало в сердце Кая.
Анна, скажите, а для вас вот что-то новое открылось в сказке, когда вы готовили этот спектакль?
Да, размышляя над тем, что же двигало Гердой, и почему же сказка заканчивается евангельскими словами о том, что если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, что же за сила таится в детском сердце? Для меня тоже это стало открытием, такой мыслью, которая очень, ну, я надеюсь, в моем сердце тоже прорастет, как зерно. Мысль о том, что да, надо за все Бога благодарить. И не только надо, а как Герда относиться ко всему со смирением, но с верой, с верой в божественную любовь, с верой в то, что Господь рядом. Он действительно слышит, и Он действительно помогает, и Он дает силу. Если мы, как маленькая птичка в руках Божьих, то и Господь над нами, Творец и Отец. Он слышит и сделает все для того, чтобы душа была спасена. Проект «Свет и тень Снежной Королевы» конечен. Он заканчивается в декабре. И показы в рамках этого проекта, на которые мы можем пригласить всех зрителей,
бесплатно.
Бесплатные показы заканчиваются в ноябре. Расписание можно посмотреть на сайте кукольного театра «Виноград».
Анна, спасибо еще раз. Удивительно интересный рассказ в совершенно замечательном проекте, который помогает детям и взрослым найти общий язык и знакомиться с традициями семейных театральных постановок в жанре теневого театра.
Но спектакль будет жить и дальше, и, конечно же, если кто-то нас пригласит в гости, мы с удовольствием с ним приедем.
Спасибо. Еще раз напоминаю, что мы говорили о проекте «Свет и тень Снежной Королевы» с Анной Бархатовой, руководителем кукольного театра «Виноград».
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Снип, снап, снуры.
Слушайте итальянскую народную сказку «Мельник».
Жил-был однажды на свете мельник, и были у него две красивые дочери.
Одну звали Рота,
что по-итальянски значит «колесо»,
а другую – «Трамоджия».
Жорнов. Люди, приходя на мельницу молоть муку, весело спрашивали мельника: «Когда дочек замуж выдавать станете?»
«Скоро».
«А когда найдется, кто их замуж возьмет?»
«Какое же вы им приданное дадите?»
«Да, какое?»
«Да никакого. Роту я подарю, а Трамоджио даром отдам».
«Ай, и ловкач же вы, кум!»
«Ох, ловкач!»
«Ой!» Каждое утро на восходе солнца мельник брал в руки большую морскую раковину, которая играла как труба, и принимался дудеть, а потом распевать.
«Бум-бум-бум! Приходите, кому надо молоть зерно, рада солнышко работе, и давно взошло. Тум-тум-тум, а кто первый придет, тот подарок найдет. Пум-пум-пум».
В одно прекрасное утро пришел на мельницу дворцовый прислужник и привел мула, нагруженного зерном. Кончился помол, прислужник стоит, дожидается. Спрашивает его мельник:
«Ты чего ждешь?»
«Да король приказал обещанный подарок получить».
«Ладно, отведи-ка вот эту к нему».
И отправил с прислужником старшую дочь свою Роту. А король ему девушку обратно отослал с таким ответом:
«Король такого подарка, который есть пить просит, не желает».
«И то ладно», —
говорит мельник.
«Ну, отнеси ему тогда вот эту штуку».
И дал прислужнику бычий рог. Король обиделся на мельника и намотал себе на ус отомстить ему. На следующее утро мельник опять на раковине играет и поет.
«Бум-бум-бум! Приходите, кому надо молоть зерно, рада солнышко работе, и давно взошло. Тум-тум-тум, а кто первый придет, тот подарок найдет. Пум-пум-пум».
Опять к нему тот же королевский прислужник пришел. Привел на этот раз двух мулов, нагруженных зерном. Кончился помол. Опять прислужник стоит, дожидается. Снова спрашивает его мельник:
«Ты чего ждешь?»
«Да король приказал подарок получить».
«Ладно, отвези-ка вот эту к нему».
И отправил с прислужником вторую свою дочку, Трамоджию. А король ему девушку обратно отослал с таким ответом:
«Король такого подарка, который есть пить просит, не желает».
«И то ладно. Ну, отнеси ему тогда вот эту вещицу».
И дал мельник прислужнику второй бычий рог.
Пуще прежнего король обиделся, рассердился и приказал мельника арестовать. Привели мельника к королю. Спрашивает его король:
«Ты что, подарив мне бычьи рога, под этим разумеешь?»
«Хотел вашему величеству рога изобилия поднести, ну, а коли они вам не по вкусу, я их и назад взять могу».
«Вот и бери!»
Отпустил король мельника на свободу. Идет мельник домой. Люди по дороге спрашивают его:
«И чьи же у вас рога, мельник?»
«Чьи рога?»
«Мои. Один из них я подарю, другой даром отдам».
И вернулся к себе на мельницу с рогами под мышкой. Ходят люди на мельницу муку молоть, шутят, спрашивают мельника:
«Кум, когда дочек замуж отдавать станете?»
«Скоро».
«А когда найдется, кто их замуж возьмет?»
«Сколько же за ними приданого дадите?»
«Много, небось».
«Да вот эти два рога, один Роти, другой Трамоджи».
«И ловкать же вы, куманек!»
«Ведь рога-то парами на лбу растут».
«Эткого рога и одного вдосталь хватит. Тем хуже тому, кто не верит в это».
А тем временем король, подумав хорошенько над ответом мельника, раскаялся в том, что отдал ему рога. Посылает к нему своих слуг с приказом:
«Его величество требует тебе обратно ваши подарки».
«Никак не могу. Уж я их дочкам приданое обещал. Теперь надо, чтоб он на одной из них женился, чтобы получить хотя бы один из них».
Пошли слуги с таким ответом к королю. А тот еще больше призадумался.
Вдруг эти рога и впрямь рога изобилия.
Снова шлет на мельницу слуг:
«Его величество, прежде чем жениться, желает знать, верно ли, что ваши рога рога изобилия».
«Тем хуже тому, кто в это не верит».
«Между нами говоря, дети, королю показалось, что мельник говорит сущую правду. И хотя у этого короля денег было сколько угодно, ему очень хотелось иметь рога изобилия».
Но жениться на мельниковой дочке, вечно обсыпанной мукой, король считал ниже своего достоинства.
Думал король об этих рогах днем и ночью, даже во сне их стал видеть. Снится ему, что стоит только сказать рогу: «Рог, дай мне того или этого», и все, чего не пожелаешь, тотчас сыплется из рога. Чудеса, да и только. Вот кабы и наяву бы так-то было.
Король не мог отвязаться от этой мысли. Созвал государственный совет. Говорит сановникам:
«Хочу я жениться на мельниковой дочке».
Отвечают ему сановники:
«Ваше величество, король может жениться только на особе королевской крови».
«Когда у меня в руках будет рог изобилия, уж я знаю, как тогда поступить».
Склонили сановники свои седые и лысые головы перед королем, а один из них отправился к мельнику от имени короля.
«Мельник, король желает взять в жены одну из твоих дочерей».
«Ну что ж, Роту я ему подарить могу, Трамоджи даром отдать, а эти рога пойдут им в приданное».
Женился король на старшей дочери мельника, получил за нею в приданное один из рогов.
Вечером, в самый день свадьбы, король говорит Роте, жене своей:
«Пойдем, я покажу тебе твою комнату».
и повел ее по лестнице вниз. С каждым поворотом лестница шла все круче, становилась темнее и, наконец, привела в подземелье, куда не проникало ни одного луча света.
Толкнул король девушку, захлопнул за нею двери и повесил на них многое множество замков. Рота только крикнуть успела.
Ваше Величество, какое предательство!
А король бегом поднялся в свои апартаменты, прошел свою комнату, запер за собой двери, взял рог в руки и приказал:
жемчугу и бриллиантов!
И сию же минуту из рога высыпалась целая куча бриллиантов и жемчуга. На следующее утро пришел мельник дочку проведать, а ему говорят:
приходи завтра, дочь твоя спит.
Пришел на другое утро, снова говорят ему:
приходи завтра, дочь твоя кушает.
Пришел мельник в третий раз, говорят:
умерла твоя дочь. Да, уж и похоронить ее успели, денек один пришлось ей побыть королевой.
Заплакал бедный мельник и пошел домой.
А король тем временем решил так: если бы у меня было два таких рога, это было бы много лучше.
И послал к мельнику просить:
его величество хочет жениться на второй сестре.
Ну что ж, роту я ему подарил, Трамоджию даром отдам. Второй рог пусть пойдет ей в приданное.
Женился король на Трамоджии. В тот же вечер, как отпраздновали свадьбу, повел ее по той же лестнице, что и сестру, столкнул в подземелье и крепко-накрепко запер тяжелыми замками. Девушка только крикнуть ему успела:
ах, ваше величество, какое предательство!
Король снова поднялся наверх, прошел в свою комнату, взял второй рог в руки и приказал:
золото и серебра!
И тотчас из рога высыпалась большая куча того и другого. Пришел утром мельник дочь свою проведать, а ему говорят:
умерла твоя дочь, уже похоронить ее успели, одну ночь всего пробыла королевой.
Пошел бедный мельник домой, горько плачет.
Наутро встал, видит, что помольщиков никого нету. Первым на мельницу явился все тот же королевский прислужник с зерном для помола. Получил муку, стоит, дожидается. Спрашивает его мельник:
ты чего же ждешь?
Король приказал подарок получить.
Отнеси ему вот это.
И дал прислужнику старый башмак, весь в заплатах. Получил король подарок и подумал:
должно быть, в этом башмаке что-нибудь хитрое кроется. Попробую сначала второй заполучить.
И только услышал с балкона дворца призыв мельника. На следующее утро послал к нему слугу с зерном. Получил к первому башмаку пару и, довольный, заперся в своей комнате. Взял с собой и рога, и старые башмаки. Захотел попробовать, что из-за всего этого выйдет. И начал с рогов. Взял их в обе руки и приказывает:
жемчугу и бриллиантов, золото и серебра!
Посыпалось и то, и другое, да прямо в старые башмаки. Насыпались башмаки полным-полнешеньки и точно помешались. Принялись короля пинать да толкать, и что ни пинок, у короля то синяк нальется, то шишка вскочит.
Отпер король двери, бросился из комнаты вон, а башмаки за ним. Бегает король по всему дворцу. Министры кинулись помогать ему, хотят схватить башмаки, но не тут-то было.
Башмаки никому не даются, бегают за ними все сановники, солдаты, прислужники. А они, знай себе, короля колотят да дубасят. Побежал, спасаясь от них, король вниз по лестнице, поскользнулся и растянулся на весь рост. А башмаки спрыгнули ему на спину и придавили его к земле.
Зовите скорее мельника, зовите мельника!
Поскакал за мельником солдат на лошади для скорости, а мельник и говорит:
никак не могу пойти, колесо у меня на мельнице остановилось, жернов не действует. Будь со мной, мои дочери, ну тогда я пошел бы.
А король лежа на земле, еле дышит под тяжестью. Чувствует, конец его приходит. Приказывает.
Спуститесь поскорее в подземелье. Выведите оттуда роту и Трамоджу. Я их там запер, вот теперь за это несу наказание. Ну, поторопитесь же, ну!
Не кончил еще король последнее слово, как башмаки со спины у него свалились. Один по одну, другой по другую сторону. Поднялся король на ноги. Больно ему, стонет.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А министры поспешно возвращаются.
Ваше Величество, король нас тут запер. Пусть король нас и выведет.
Неловко было королю обеим сестрам на глаза показываться. Но башмаки снова так угрожающе зашевелились, что он обеими руками за избитую спину держась, поплелся, охая, вниз подземелья.
А, в той комнате, где сидела рота, стены прежде были закопчены, плесенью покрыты, а теперь оказалось, что и стены, и потолок. Все чисто-начисто мукою выбелено.
Пожалуйте, Ваше Величество. Я давно уже вас поджидаю.
Схватила неожиданно короля за руку и давай с ним по комнате вертеться, точно и впрямь мельничное колесо. У короля только ноги по воздуху летают, кричит король. Наконец выпустил его рота из рук, король вылетел за дверь, а девушка, как ни в чем не бывало, уселась на полу со словами.
Теперь пойдите и позовите моего отца.
В той комнате, где сидела Трамоджа, заплесневелые и закопченные стены, пол и потолок покрылись золотом от зерна. Увидела Трамоджа короля и приглашает.
Войдите, Ваше Величество. Я давно вас поджидаю.
Но король, наученный горьким опытом, опасается войти в комнату.
Тогда Трамоджа схватила его за руки и давай трясти да подкидывать его, точно настоящий жорнов.
Охал король, закричал, но все напрасно.
Наконец Трамоджа выбросила его вон за дверь, промолвив: «Пойдите и позовите теперь моего отца!»
Неторопливо, вялый, разбитой походкой приплелся во дворец мельник. Спрашивает:
«Что прикажете, Ваше Величество?»
«Убери ты от меня, прошу тебя, и роту, и Трамоджу, и рога изобилия, и башмаки, ну, словом, все!»
«Ладно, только если, Ваше Величество, вы желаете впредь жить мирно и спокойно, то вам придется кое-что проделать еще. Я могу сказать вам, что именно».
«А что такое я должен сделать?»
«Целый год, один месяц и один день я буду королем. А вы должны стать на этот срок мельником. За это время дочери мои станут настоящими королевами, а уж вашему величеству в наказание придется остаться с пустыми руками и без жены, и без приданного».
Что было делать королю? Пришлось покориться. Отдал мельнику свою корону, королевскую мантию и скипетр. А сам переоделся в мельниково платье и отправился на мельницу.
Побоялись люди молоть муку на королевской мельнице. Напрасно вставал он до зари, брался за раковину, дудел и выкликал:
«Пум-пум-пум! Приходите, кому надо! Молоть зерно, работе солнце радо, и взошло давно, тум-тум-тум, а кто первый придет, тот подарок найдет, пум-пум-пум».
Неподвижно застыло в воде мельничное колесо. В жернове копошились мучные черви, а король сидел у порога, сложа руки, зевал со скуки с утра до вечера. А помольцев все нет как нет. Пришлось ему лягушек да раков ловить и есть, чтоб не умереть с голоду.
Пройдет, бывало, кто-нибудь мимо мельницы, король спрашивает:
«Не скажете ли, чего новенького, кум?»
«Да вот, пожалуй, новенькая рота замуж вышла».
«Тем лучше, куманек».
А к этому времени прошло уже 6 месяцев и срока, назначенного мельником.
Сидит король, На пороге мельницы, сложив руки, зевает со скуки, ждет-пождет. Никто к нему муку молоть не идет. Чтоб с голоду не умереть, ловит раков да лягушек, тем только и питается. Похудел бедняга, одна кожа да кости остались. Пройдет, бывало, кто-нибудь мимо, король спрашивает: не скажете ли мне чего новенького, куманек?
Да вот, Трамоджия за португальского короля замуж вышла.
Ну, слава богу.
И снова ждет.
Когда оставалось всего несколько дней до срока, пришел мельник, одетый в королевские одежды в сопровождении всей свиты и придворных, к настоящему королю на мельницу. Король мельника говорит:
что же это? Колесо мельничное остановилось, жернов червями источен. Надо это все починить, а то испытание сызнова начнется.
Пришлось все починить.
Охо-хо, по делам мне,
сказал настоящий король, обернувшись к королю-мельнику.
Ну, а уж так как ты теперь значишься королем, так королем и оставайся, по делам мне.
Поп и осел. Испанская сказка.
Жил-был поп. У него был огород, а в огороде колодец. К колодцу поп привязал осла и заставлял его день и ночь вертеть ворот и качать воду.
А чтобы ослу не вздумалось отдыхать, поп привесил к вороту колокольчики. Когда осел вертел ворот, колокольчики звенели.
Как только осел останавливался, они умолкали.
И тогда поп высовывался из окна, кричал на осла и снова заставлял его работать.
Однажды мимо поповского дома шли три парня. Они были очень голодны, но в кармане у них не было ни гроша. Вот они и решили украсть у попа осла.
Но как это сделать незаметно, чтобы и поп не услышал, и колокольчики не перестали звенеть?
Думали они, думали и решили так. Один останется у колодца и будет вертеть ворот до тех пор, пока его приятели не уйдут далеко.
Так и сделали.
Тот, который остался всю ночь, вертел ворот и звенел колокольчиками. Наконец он устал и остановился.
Колокольчики замолкли, и поп тут же высунулся из окна. Он увидел вместо осла какого-то человека, схватил большой нож и побежал к колодцу.
Бедный парень очень испугался, но у него уже заранее был готов ответ.
Не удивляйся, дорогой хозяин, я твой осел. 20 лет назад злая колдунья превратила меня в осла, и я должен был всю жизнь вертеть ворот колодца. Но мои молитвы не пропали даром. Господь снова превратил меня в человека. Отпусти меня, добрый хозяин.
Иди на все четыре стороны. Каждый день молись Богу, чтобы опять не стать ослом.
На следующий день поп отправился покупать нового осла.
Пришел поп на базар и сразу увидел, что на продажу вывели его собственного осла. Поп испугался, бросился в сторону и воскликнул:
с меня хватит. Теперь меня не проведешь. Пусть тебя купит тот, кто тебя не знает.
Еще одна испанская сказка. Кто стучит?
В лесу, в маленьком покосившемся домике жила старушка. Чтобы как-нибудь прокормиться, она собирала хворост и продавала его в деревне. Старушка жила одна, боялась воров и на ночь крепко запирала дверь и окна.
Как-то ночью шел сильный дождь. Старая избенка дрожала от раскатов грома. Было очень холодно, старушка сидела у огня. Старушка испугалась, подошла к двери и спросила:
и кто там?
Откройте, пожалуйста. Я заблудился в лесу, весь вымок и дрожу от холода.
А кто вы такой?
Хосе!
Как вы сказали?
Хосе!
Путник думал, что она хочет знать его полное имя, а имя у него было длинное, как у многих знатных испанцев. И громко прокричал:
Хосе Мария Андрес Флорес Фернандес!
Услышав столько имен, старушка совсем перепугалась.
И ступайте своей дорогой. Мой дом очень маленький. В нем не поместится столько людей.
Сказки для вас читали артисты Елена Руфанова, Сергей Дрейден и Евгений Теличеев. Звукорежиссер Анна Растрогина, режиссер Галина Дмитренко, редактор Инга Бочанова.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик.
Эдвард Лир.
Прогулка верхом.
Щипцы для орехов сказали соседям, блестящим и тонким щипцам для конфет:
когда ж, наконец, мы кататься поедем, покинув наш тесный и душный буфет?
Как тяжко томиться весною в темнице, без воздуха, света, в молчании глухом.
Когда кавалеры и дамы в столице одно только знают, что скачут верхом.
И мы бы могли горцевать по дороге, хоть нам не случалось еще до сих пор.
У нас так отлично устроены ноги, что можем мы ездить без седел и шпор.
Пора нам, вздохнули щипцы для орехов, бежать из неволи на солнечный свет.
Мы всех удивим, через город проехав. Еще бы, сказали щипцы для конфет.
И вот, нарушая в буфете порядок, сквозь щелку пролезли щипцы-беглецы,
и двух верховых, самых быстрых лошадок они через двор провели под узцы.
Шарахнулась кошка к стене с перепугу, цепная собака метнулась за ней.
И мыши в подполье сказали друг другу: они из конюшни уводят коней.
На полках стаканы зазвякали звонко, откликнулись грозным брецанием ножи.
От страху на голову стала солонка, тарелки внизу зазвенели: держи!
В дверях сковородка столкнулась с лоханью, и чайник со свистом понесся во след.
За чашкой и блюдцем смотреть состязание щипцов для орехов, щипцов для конфет.
И вот по дороге спокойно и смело со щелканьем четким промчались верхом
щипцы для орехов на лошади белой, щипцы для конфет на коне вороном.
Промчались по улице в облаке пыли, потом через площадь, потом через сад.
И только одно по пути говорили: прощайте, мы вряд ли вернемся назад.
И долго еще отдаленное эхо до нас доносило последний привет
веселых и звонких щипцов для орехов, блестящих и тонких щипцов для конфет.
Эдвард Лир.
Дядя Арли.
Помню дядю Арли с голубым сачком из марли.
Образ долговяз и худ, на носу сверчок зеленый.
Взгляд печально отрешенный, словно знак определенный, что ему ботинки жмут.
С пылкой юности бывало, по холмам тени скурала.
Он бродил в закатный час, воздевая руки страстно,
распевая громогласно: «Солнце, солнце, ты прекрасно, не скрывайся прочь от нас!»
Точно древний персиянин, он скитался дик и странен,
изнывая от тоски, грохоча и завывая,
знания распространяя и попутно продавая от мигрени порошки.
Как-то на тропе случайный он нашел билет трамвайный.
Подобрать его хотел, вдруг из зарослей бурьяна,
словно месяц из тумана, выскочил сверчок нежданно и на нос к нему взлетел.
Укрепился и не с места, только свирестит с насеста.
Днем и ночью я, мол, тут, песенки сверчка внимая,
дядя шел не уставая, даже как бы забывая, что ему ботинки жмут.
И дошел он в самом деле до скалистой цитадели.
Там, под дубом вековым, он скончал свой подвиг тайный.
И его билет трамвайный, и сверчок необычайный, только там расстались с ним.
Там он умер, дядя Арли, с голубым сачком из марли.
Где обрыв над бездной крут, там его и закопали.
И на камне написали, что ему ботинки жали, но теперь уже не жмут. На Пегасике вас сегодня катали поэт Эдвард Лир
и актеры Сергей Барковский и Тихон Оськин.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».